Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. Как во всех притчах и словах Иисуса Христа содержатся поучительные наставления, так и притча о неправедном судье и вдове содержат назидательные и важные истины. Во-первых, в этой притче Иисус Христос говорит о судье, который, скорее всего, не был иудеем. Все обычные тяжбы и споры между иудеями разбирались в суде старейшин, а не в открытом народном суде. Если по иудейскому закону какое-либо дело выносилось на третейский суд, то решал не один человек, а по крайней мере трое. Одного назначал истец, второго – ответчик, третий же был независимым ни от истца, ни от ответчика. Судья, о котором идет речь в притче, находился на государственной службе, то есть назначался Иродом или римлянами. Эти судьи пользовались плохой славой. Кто не имел хороших связей или денег, чтобы подкупить судью и склонить решение суда в свою пользу, у того мало было надежды на положительное решение дела. Эти судьи манипулировали правосудием в ту или другую сторону за взятки. Официальное название должности этих судей звучало как «дайнех газирот», что означало «судьи, запрещающие или наказывающие». В народе же их называли «дайнех газилот», что значит «судьи-грабители». Характер этого судьи в притче описан кратко, но выразительно. «Бога не боялся и людей не стыдился». Из двух самых сильных побуждений к правдивому и честному образу действий – страха Божьего и стыда перед людьми – ни одним из них не руководствовался этот судья. Он был беззаконником, совершающим неправедные суды. Во-вторых, Иисус Христос говорит о вдове, которая может быть символом всех бедных и беззащитных. Она не могла добиться правосудия по своему делу без средств и связей. Но вдова имела одну отличительную черту – настойчивость. Она из раза в раз приходила к судье и просила его о справедливости и защите. Судья оставался безразличным к ее доводам. Факт, что с женщиной обошлись несправедливо, не побуждал его к решению дела в ее пользу. Однако постоянство ее приходов, наконец, подтолкнуло судью к действиям. Неотступность и настойчивость вдовы обеспечили ей положительный результат. В-третьих, Господь говорит, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Судья символизирует не Бога, а его противоположность. Но если такой неправедный человек отвечает помощью на настойчивые просьбы, то не сделает ли так Господь, который является не только справедливым, но любящим и милосердным? Иисус Христос объясняет ученикам, что если судья несправедливый стал действовать в интересах вдовы, потому что она докучала ему, то сколь больше будет заступаться справедливый Бог за избранных своих? Слово «избранные» может указывать на иудейский остаток в период великой скорби, но оно также распространяется на всех христиан, гонимых за имя Иисуса Христа во все времена. Бог медлит заступаться по той причине, что долготерпит людей, не желая, чтобы кто-либо погиб. Однако грядет день, когда Он воздаст всем, кто подвергал и подвергает гонениям Его последователей, Его учеников и учениц. В-четвертых, Иисус Христос говорит, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Здесь говорится о том, что перед Его вторым пришествием на землю истинную веру встретить можно будет редко, как во дни Ноя. Книга Бытие, 6 глава, с 11 по 13 стих. «Когда спаслись только 8 душ». Время перед вторым пришествием Господа Иисуса будет характеризоваться гонениями, отступничеством и неверием. Христос так говорит о нем. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 9 по 13 и 24 стихи. В-пятых, Господь говорит: «Должно всегда молиться и не унывать». Это значит постоянно находиться в молитвенном расположении духа. Различные переживания и неудачи в нашей жизни ни в коей мере не должны приводить нас в уныние, влекущее за собой ослабление молитвы. Молиться при любых обстоятельствах, молиться постоянно и усиленно – вот основная мысль притчи о вдове и судье. Но это не значит, что мы всегда получим то, о чем просим. Очень часто отец вынужден отказать своему ребенку, поскольку знает, то, о чем ребенок просит, причинит ему вред. Так и Бог поступает с нами. Нам неизвестно, что ожидает нас в следующую минуту, не говоря уже о том, что будет через неделю, через месяц или год. Лишь Бог видит далеко вперед. Лишь Он знает, что пойдет нам на пользу. Порой мы не можем ожидать скорого ответа на наши молитвы только потому, что забываем. Богу могут потребоваться годы для подготовки нас к получению просимого. Отсрочка не всегда означает отказ. Есть много молитв, которые как бы отмечены надписью «Мое время еще не пришло». Всеми возможными способами Бог показывает, что Он – милостивый податель благ. Он дает нам свою любовь и проявляет свое милосердие. И Он не отвечает ни на одну неправильную молитву, исполнение которой принесло бы нам вред. Мы никогда не устанем молиться, и наша вера никогда не пошатнется, если, принеся Господу свои нужды и просьбы, мы вознесем и самую совершенную молитву: «Да будет воля Твоя». Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Набожные иудеи молились 3 раза в день – в 9 часов утра, в полдень и в 3 часа дня. Считалось, что молитва в храме имеет особую силу, и поэтому в эти часы многие приходили в храм помолиться. В этой притче Иисус Христос говорил о двух молящихся в храме. Один из них был фарисей. Он молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь 2 раза в неделю. Даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Фарисей сам давал себе оценку перед Богом. По иудейскому закону был один обязательный пост – в день очищения. Но некоторые фарисеи, стремясь добиться особых заслуг перед Богом, постились также по понедельникам и четвергам. Это были рыночные дни, когда в Иерусалим приходило много народу из деревень. Постившиеся выходили на улицы с выкрашенными в белый цвет лицами, были небрежно одеты, и поэтому в эти дни большое число людей могло быть свидетелями их набожности. Фарисеи использовали пост как возможность продемонстрировать перед всем народом свою праведность и духовность. Бог через пророка Исаию обличает лицемерие и говорит, каким должен быть истинный пост. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Вот. «В день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Книга пророка Исаии, 58 глава, со 2 по 8 стих. Левиты получали 1/10 от приношения каждого иудея. В книгах Моисея написано: «Сынам Левия вот, я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания». Книга чисел, 18 глава, 21 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно». Книга Второзакония, 14 глава, 22 стих. А фарисеи демонстративно давали десятины даже с тех продуктов, которые были исключены по закону. Есть сохранившаяся запись молитвы одного фарисея. «Я благодарю Тебя, Господи, Боже мой, что Ты позволил мне принадлежать к тем, кто восседает в академии, а не к тем, которые сидят на перекрестках улиц. Я встаю рано, и они встают рано. Я встаю ради слов закона, а они ради суетных дел. Я тружусь, и они трудятся. Я тружусь и получаю награду, а они трудятся и не получают ее. Я бегу, и они бегут. Я бегу в жизни мира грядущего, а они в преисподнюю». Сохранилось письменное свидетельство раввина Джакая, который сказал: «Если в мире только два праведных, то они я и мой сын. Если в мире всего только один праведный, то это я». Фактически фарисей в притче Иисуса Христа ходил в храм не молиться, а сообщать Богу, какой он богобоязненный и благородный человек. Прославляя собственные дела, фарисей тем самым сказал, что он возлагал надежды на признание себя лучшим по сравнению с кем-то другим. У него совершенно отсутствовало чувство несовершенства и греховности. Кроме фарисея, в храм вошел помолиться мытарь, сборщик налогов. Он, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Мытарь думал о себе не как об одном грешнике среди многих, но как о том, который был недостоин получить что-либо от Бога. Он отличался от фарисея практически во всем. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Какое смирение! Он надеялся только на Божью любовь и милость. Одного бедного работника Готентота – Готентота – одна из народностей Южной Африки – позвали как-то в дом хозяина для участия в общей домашней молитве. Хозяин читал в тот день притчу о фарисее и мытаре. А Готентот, сердце которого уже было затронуто Словом Божьим, не сводил с читающего глаз, внимательно слушая его. Фарисей, став молиться сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». Эти слова смутили чернокожего. «Нет, я бы не мог этого сказать о себе. Я бы не мог так молиться. Я много хуже других», – прошептал он. Хозяин читал дальше. «Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». «Нет, и этого я не делаю, и так молиться не могу», – поник сердцем Готентот. Наконец хозяин дочитал до молитвы мытаря. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» «Вот, это я! Да-да, это я! Это я! Это моя молитва!» – воскликнул бедный чернокожий, продолжая ударять себя в грудь и повторяя молитву мытаря: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Хозяин продолжал чтение. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Подобно мытарю, и Готентот пошел домой оправданным. Притча Иисуса Христа о фарисее и мытаре открывает нам важные истины о молитве. Во-первых, эта притча говорит о том, что гордый человек не способен молиться. Небесные врата так низки, что войти в них можно только на коленях. Теофилакт назвал гордыню пределом всех грехов. А греческий писатель Теофраст описал ряд известных типов характеров, в которых определил гордыню как определенное презрение ко всем, кроме себя. Он приводит примеры из обыденной жизни, прекрасно иллюстрирующие это качество. Если человеку, которого обуяла гордыня, предлагают какую-нибудь должность, он отказывается, ссылаясь на то, что настолько занят собственными делами, что не располагает свободным временем. Он никогда не смотрит на людей на улице, если это не доставляет ему удовольствия. Он приглашает человека на обед, а потом сам не выходит к столу, а посылает слугу прислуживать гостю. Вся его жизнь наполнена духом презрения, и ему доставляет наслаждение давать другим людям почувствовать их незначительность. «Да сохранит нас Бог от всякой гордости!» Во-вторых, человек, презирающий своих собратьев, не может молиться. «Мы – грешные люди. Все мы преклоняемся перед троном великого и милосердного Бога. И приходить к Нему надо в глубоком смирении, подобно мытарю». В-третьих, в молитве надо сравнивать свою жизнь с жизнью Господа Иисуса Христа. Фарисей, молясь, говорил правду. Он действительно постился, жертвовал десятину и не был похож на мытаря. Но в молитве важно сравнивать себя не с братьями и сестрами, а с Иисусом Христом. Однажды я ехал поездом. Когда мы проезжали поросшую кустарником болотистую местность, я видел маленький выбеленный домик. Мне показалось, что он необыкновенной белизны. Через несколько дней я ехал по той же дороге. Выпавший снег лежал большими сугробами. Мы снова проезжали мимо этого домика, но на этот раз он показался серым по сравнению с только что выпавшим снежным покровом. Все зависит от того, с кем мы себя сравниваем. Если мы будем сравнивать свою жизнь с жизнью Иисуса Христа и с Его святостью, нам останется лишь сказать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Будем же всегда сравнивать свою жизнь с жизнью Господа Иисуса, и это сохранит нас от всякой гордости». Евангелие от Луки, 18 глава, с 15 по 17 стих. Это одно из прекрасных евангельских повествований. В нем все действующие лица видны ясно, отчетливо и поучительно, хотя все повествование занимает всего 3 стиха. Во-первых, матери приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Они желали, чтобы Иисус Христос возложил руки на их детей и благословил. Матери видели, что руки Господа Иисуса снимали боль, исцеляли болезни, возвращали зрение слепым, и они хотели, чтобы его руки прикоснулись к их детям. Эти слова ясно рисуют перед нашим взором дивную и непревзойденную красоту Господа Иисуса Христа. Те, которые приводили и приносили детей ко Христу, не знали, кем в действительности он был. Им было известно, что Иисус Христос не пользовался почетом у книжников, фарисеев, священников, первосвященников и саддукеев. Однако матери видели в нем какую-то особую любовь, красоту и доброту. Обратившийся в христианство индеец Премананд рассказывает, что когда он принял христианство, отец прогнал его, и двери дома закрылись для изгнанника. Но иногда он все же приходил украдкой повидать мать, которая не переставала любить сына. Мать рассказала Премананду, что еще нося его в чреве, она прочитала Евангелие, которое дал ей один миссионер. Иисус Христос произвел на женщину сильное впечатление, и она мечтала, чтобы у нее родился сын и стал человеком, похожим на Иисуса. В Господе Иисусе Христе есть любовь, доброта и красота, которую может увидеть каждый человек. Матери Палестины чувствовали, хотя и не понимали почему, что прикосновение рук Христа к головам их детей приносит благословение. Благословение – это, в сущности, просьба о благополучии. Но результат благословения бывает больше, чем мы полагаем. Посредством своих благословений Господь Иисус наделяет людей такой силой, которая помогает им преодолеть все искушения и трудности. После молитвы о благословении непосвященный человек мог бы спросить: «Что дало вам благословение?» Верующим было бы трудно ответить, но они убеждены, что Иисус Христос ничего не делает напрасно. Если он считает акт благословения нужным, значит, таковой действительно необходим. Мы по собственному опыту знаем, как рушатся наши планы, если на них нет благословения Господнего. Но самые безвыходные положения разрешаются легко, если благословение Господне почиет на нас. Даже безотрадные пустыни благословение Божье превращает в цветущий, благоухающий сад. Библия говорит: «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Книга Притчи, 10 глава, 22 стих. Во-вторых, ученики же, видя то, возбраняли им, то есть не допускали матерей с детьми к Иисусу Христу. Эти слова рисуют учеников Христа строгими, но если это и соответствует действительности, то такими их делала любовь. У них было одно желание – защитить Иисуса Христа. Они видели, как Учитель устал и чего ему стоит исцеление людей. Он часто говорил им о своих крестных страданиях, и они, наверное, видели отражавшееся на его лицо напряжение и скорбь сердца и души. Они хотели только одного, чтобы никто не тревожил Иисуса. Им казалось, будто в такое время дети могут быть ему помехой. Не надо осуждать учеников Господа, ведь они хотели сохранить его от еще одной настойчивой просьбы, исполнение которой требовало от него так много сил. в-третьих, Иисус, подозвав их, учеников, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Это повествование говорит, что Иисус Христос был тем, кого любили дети. Кто-то сказал, что тот человек, у дверей которого боятся играть дети, не может быть последователем Христа. Иисуса Христа дети любили. Для Христа не было незначительных людей. Иные могли бы сказать: «Да это всего лишь ребенок, пусть это вас не волнует». Иисус Христос никогда не сказал бы такого. Для Него никто и никогда не являлся помехой или кем-то неважным. Он никогда не был слишком устал и занят, чтобы отказаться отдать всего себя всякому, кто в Нем нуждается. Иисус Христос странным образом отличается от многих знаменитых проповедников и евангелистов. К такому известному лицу часто бывает почти невозможно попасть на прием. У них есть своего рода свита, которая держит публику подальше, чтобы та не утруждала великого человека и не досаждала ему. Иисус Христос был совсем не таким. Дорога в его присутствие была открыта простому человеку и маленькому ребенку. Он есть выражение Божьей любви, проявленной к людям в своей жизни, смерти и воскресении. В Иисусе Христе к людям пришло слово жизни, которое может обратить смерть в жизнь и прозябающее человеческое существование в полноценное. Мы знаем Иисуса Христа как любящего нас Господа и Спасителя. Он любит нас, заботится о нас и утешает в скорбях, дает пищу и питье. Хоть лица у всех людей разные, но горе у всех одно. И никто, кроме Христа, не может нас так утешить, успокоить. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. Слава Ему за это! В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». А Марк пишет: «И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. Дети, сколько чистоты и святости заключают они в себе! Как совершенна их радость и неподдельна печаль! Сколько покоя и ласки светится в детских глазах! Как нежно и самозабвенно любят дети! Любовь является частью их существа. Дети не только испытывают потребность любить, но и сами жаждут любви, очень болезненно переживая, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем нелюбимые дети. В своей книге «Избранные педагогические сочинения» Ян Каменский пишет: «Иисус Христос считал за величайшее удовольствие принимать детей в свои объятия, и как любимых маленьких братьев и сестер Он ласкал и благословлял их». Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. И не только это. Он воспрещал служить для детей хотя бы малейшим соблазном и повелевал их блюсти как самого себя, предсказывая горе тому, кто соблазнит одного из малых сих. Евангелие от Матфея, 18 глава, 5-6 стихи. Почему Бог так любит маленьких детей и так строго предписывает попечение о них? Причин тому много. Во-первых, если сейчас дети представляются тебе незаслуживающими внимания, то смотри, не каковы они теперь, а каковыми должны быть в будущем по начертанию Божьему. И Христос подтвердил нам, что таковых есть Царствие Божие. Евангелие от Луки, 18 глава, 16 стих. Но если бы мы поразмыслили даже над настоящим положением, и то видно, почему дети, бесценное благо в глазах Бога, должны быть такими и для родителей. Прежде всего, они являются еще несовершенными, а следовательно и невинным образом Божьим. Книга Бытие, 1 глава, 27 стих. Ибо за исключением одного первородного греха они еще не осквернились никакими преступными делами, не умея различать добра от зла правой руки от левой. Что Бог обращает внимание на это, достаточно видно из известных слов Кионе и из других мест. Во-вторых, дети – дорогокупленное наследие Иисуса, так как Христос, который пришел спасти то, что прежде погибло, называется спасителем всех, кроме тех, кто за свое неверие и нераскаянность исключает себя из участия в этой заслуге. Итак, за детьми остается право на приобретение спасения. Им принадлежит и Царство Небесное. Они суть те из людей, которые куплены, чтобы быть первенцами Богу и Агнцу, не осквернившись греховными пожеланиями. Но они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Книга Откровений, 14 глава, 4 стих. А чтобы они постоянно следовали за ним, ими нужно руководить посредством святого воспитания. Наконец, Бог обнимает детей с величайшей любовью, потому что они являются особым оружием божественной славы. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Книга Псалмов, 8 глава, 3 стих. Каким образом через детей возрастает слава Божья, это мы недостаточно постигаем нашим разумом. Бог, исследователь всего, знает это и понимает. Дети являются драгоценным даром Божьим и ни с чем не сравнимым сокровищем. И к ним нужно относиться с величайшей заботой. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 по 30 стих. Не успел Иисус Христос выйти из города, как к нему подошел некто из начальствующих. И евангелист Матфей пишет, что он был молод. Евангелие от Матфея, 19 глава, 20 стих. Имя этого молодого человека нам неизвестно, но евангелисты Лука, Матфей и Марк отмечают, что он был благочестив и исполнял заповеди Божьи. «Все это сохранил я от юности моей», свидетельствовал он о себе. Как прекрасны высоконравственные молодые люди, имеющие чистый образ мыслей, руководствующиеся в своих поступках высшими побуждениями. Иосиф, Иеремия, Иоанн Креститель и многие другие оставили миру прекрасные примеры для подражания. А что можно сказать о нашей нравственности и чистоте наших поступков и мыслей? Из Евангелия можно сделать вывод, что начальствующий молодой человек пользовался уважением окружающих. Он был смел, хорошо зная, что круг, к которому он принадлежал, враждебно относится к Иисусу Христу. Он все же пришел к Господу открыто, на виду у всех. Молодой человек также понимал, что с этого времени обратит на себя внимание недругов Христа и все-таки сделал такой шаг. Его поведение можно поставить в пример многим. Однако и в его жизни Господь Иисус обнаружил большой недостаток. Несмотря на молодость, честный образ жизни и высокую нравственность, юношу мучила душевная пустота. Слушая Христа, он заметил, что Иисус имеет то, чего не хватает ему. И теперь, обратившись к Господу Иисусу, спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос возразил: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Этими словами Иисус открыл молодому человеку две важные истины, которые должен запомнить и исполнять каждый священнослужитель, проповедник и учитель. Во-первых, Христос в сущности сказал: «Остановись и подумай. Мне не нужны люди, которых гонит ко мне мгновенное побуждение. Подумай спокойно, что ты делаешь?» Нет, Иисус Христос не препятствовал горячему желанию молодого человека. Он просто советовал ему сначала подумать. Во-вторых, Господь Иисус сказал: «Посмотри на Бога». Опасность заключается в том, что христианин или ученик могут посчитать охватившее их личное чувство к проповеднику или учителю за любовь к Богу. Проповедник и учитель должны всегда притягивать внимание слушателей не к себе, а к Богу. Они всего лишь указывающие персты Божьи. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Судя по вопросу юноши, можно прийти к заключению, что вечная жизнь, по его представлению, дается человеку по заслугам. Он надеялся получить от Иисуса Христа какие-либо новые заповеди, исполнение которых гарантировало бы ему душевный покой и вечную жизнь. К сожалению, и в наши дни такое неправильное понимание очень распространено среди людей, ищущих истину. Многие считают, будто исполнение определенных ритуалов, обрядов или добрых дел может гарантировать спасение. Но в соответствии с учением Господа Иисуса человек спасается не делами, а благодатью. Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Иисус Христос учит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Божье спасение – главная тема Священного Писания. Все другие вытекают из нее. Спасение – величайшее благо, ни с чем не сравнимое, для дарования которого людям Господь Иисус Христос пролил свою кровь. Спасение нельзя заслужить, то есть достичь собственными усилиями. Оно дается как дар Божьей любви, хранящийся для тех, которые признают себя духовно нищими. Именно дар Божий, а не воздаяние верующему. Молодой человек переоценил значение добрых дел и справедливых человеческих взаимоотношений. Полагая, что в состоянии исполнять Моисеев закон, он не сознавал своей греховности, не испытал еще тщетности борьбы пробудившегося человека с ветхой греховной природой и не убедился в собственном бессилии, о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Послание римлянам, 7 глава, 18 стих. Молодой человек искал путь в Царство Небесное, в жизнь вечную. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Однажды Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. А что он говорит юноше? «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Евангелие от Матфея, 19 глава, 17 стих. Нет ли противоречия в словах Иисуса? Прежде чем указать на простой путь спасения через веру, Христос указывает юноше на путь спасения через исполнение закона. Он видел в его сердце некоторое упование на свою праведность, нравственность и добрые дела. Юноша хотел знать, на какие заповеди укажет ему Христос для спасения. И тогда Господь Иисус перечислил: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Не чувствуется ли в этом вопросе молодого человека его самоправедность и духовная гордость? Если он соблюдал эти заповеди, то разве не было других, которые он не исполнял? Он же не видел собственных недостатков и был доволен собой. Иисус Христос снял с глаз юноши пелену и показал ему сердце его таким, каким оно было на самом деле. Оно было привязано к своему большому имению, к богатству, которое было его идолом. Если бы Господь сказал юноше: «Не люби земных сокровищ, твоего имения, не привязывайся к нему сердцем», юноша, не зная своего сердца, ответил бы: «Я это соблюл, я не привязан сердцем к богатству, мне ничего не надо». Да, он не знал своего сердца, не знал, какой крепкой цепью оно привязано к его имению и богатству. Ох, мудрость Иисуса Христа! Несколькими словами он открыл юноше его сердце и показал ему цепь, которой он был крепко прикован к своему имению. Но прежде Христос, взглянув на него, полюбил его. Евангелие от Марка, 10 глава, 21 стих. И сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Этот взгляд Господа Иисуса говорит о многом. Он полюбил юношу. Это был любвеобильный взгляд. Христос своим взглядом призывал юношу стать христианином. Во взгляде Христа была печаль, самая тяжелая. Видеть, что человек сознательно отказался стать тем, кем мог бы, хотя было для этого все. И на нас Иисус Христос смотрит с любовью и призывает стать достойными и богоугодными христианами. Дай Бог, чтобы ему никогда не пришлось смотреть с печалью на нас, любимых им. Последуем же призыву Иисуса Христа стать достойными нашего звания. Знаем ли мы свое сердце? Не смотрим ли мы на себя с довольством? Мы так легко говорим: «У нас одно только сокровище – Иисус Христос. Он для нас все и во всем». Ради Господа мы готовы на все, на любую жертву. И вот Христос снимает с нас пелену и говорит: «Продай, раздай и следуй за мной». Как бы реагировали мы сегодня на эти слова Иисуса в отношении того, что нам очень дорого? Что бы мы ответили Христу? Подумаем об этом. Иисус Христос повелел молодому человеку начать с раздачи своего имения. «Все, что имеешь, продай и раздай нищим». Такое требование Господь предъявлял не каждому. От Иосифа из Аримафеи и Лазаря он не требовал раздачи имущества. Но юноше имение препятствовало стать учеником Христа и надлежало от него освободиться. Но требования Господа мы не должны понимать таким образом, будто отказ от имущества гарантирует верующему более высокий духовный уровень. Молодой человек должен был отрешиться от своего имения, от чувства превосходства и от всего, что могло служить для него опасностью впасть в грех. Он должен был жить как равный среди равных. Таково подлинное обращение к Господу Иисусу и соединение с Церковью и поныне. Иисус Христос не оставил бы юношу на произвол судьбы после продажи имущества, но принял бы его в число учеников и позаботился бы о его содержании. Иисус Христос ожидает от нас, своих учеников и учениц, не только отказа от имения, но и оставления прежней, греховной и небогоугодной жизни. Услышав от Господа Иисуса такое повеление, молодой человек опечалился, потому что был очень богат. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Евангелие от Марка, 10 глава, 22 стих. Он ушел, и Евангелие не говорит, возвратился ли он когда-нибудь. Когда приходится идти на жертвы, мы все понимаем печаль юноши. И чем больше жертва, тем больше печаль. Но тем больше и последующая радость в отношении всех наших жертв ради Господа Иисуса Христа и Его славного Царства верны и истинны слова. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». 125-й Псалом, стихи 5-6. «Не будем же бояться жертв». На примере богатого юноши мы можем лучше видеть себя и наших современников. У людей 21-го столетия находятся в распоряжении большие материальные блага и обширные познания, хотя в душе их остается беспокойное напряжение. Им могло бы помочь следование за Иисусом Христом. Однако, слыша об этом, многие отходят от Господа Иисуса с печалью. «Да не будет этого ни с кем из нас!» Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!» Персы выражали невыполнимость чего-то, говоря, что было бы легче провести слона через игольное ушко. Здесь дан иудейский вариант выражения, означающего невероятность чего-то. В Палестине самым большим животным был верблюд. Иисус Христос использовал этот образ, чтобы ясно сказать, человеческими усилиями получить спасение невозможно. Оно полностью зависит от Божьей благодати. Иудеи верили, что человек пожертвованиями может купить спасение, как записано в Талмуде. Поэтому чем больше он имел богатств, тем больше пожертвований мог дать, приобретая таким образом спасение. Слышавшие сие ученики сказали, «Кто же может спастись?» Учение Иисуса Христа шло вразрез с широко распространенным учением раввинов, что богатые имеют явное преимущество в спасении. Учение Иисуса Христа говорит, что и богатые не могут спастись собственными усилиями. Далее Господь говорит, «Невозможное человеком, возможно Богу». Никто не может спастись собственными усилиями, поскольку спасение является всецело милостивым, суверенным делом Бога. Библия говорит, «Все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Послание Галатам, 3 глава, с 10 по 14 стих. Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной. Следование за Иисусом Христом приносит награду и в настоящее время, и когда придет славное Царство Христа. Вечная жизнь заключена исключительно во Христе Иисусе. Господь говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 по 18 стих. «Будем же тверды в вере». Евангелие от Луки, 18 глава, с 31 по 34 стих. В Евангелии от Луки Иисус Христос не единожды предсказывает свои страдания. Первый раз Его пророческие слова изложены в Луки 9 глава 22 стих. Второй раз – в Луки 12 глава 50 стих. Третий раз – в Луки 13 глава 32-33 стихи. Четвертый раз – в Луки 17 глава 25 стих. И пятый раз – в Луки, 18 глава, с 31 по 34 стих. Каждое новое пророчество о Его смерти было яснее прежнего. Здесь Христос впервые сказал, что будет предан язычникам. Прочитанные слова из Евангелия от Луки весьма поучительны. В них содержатся важные истины. Во-первых, евангелист кратко изложил пятую проповедь Иисуса Христа о Его страданиях. «Отозвав же 12 учеников Своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет“». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Евангелие от Луки, 18 глава, с 31 по 34 стих. Во-вторых, Лука говорит о мужестве Иисуса. Несмотря на то, что ученики не разумели сказанного, они увидели во Христе Иисусе что-то особенное. В выражении Его лица и прежде была видна мужественная решительность. Теперь она превратилась в мужество, не знающее отступления. Мужество – это качество духа, дающее человеку способность встречать опасности и затруднения с твердой решимостью, без страха и колеблющейся нерешительности. Мужественный не поддается чувству страха, не боится опасностей, препятствий и трудностей. И таким был Иисус Христос. Будем же и мы мужественными христианами. Библия говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. В-третьих, Лука говорит о смелости Иисуса. С нежной чувствительностью и любовью относился Христос ко всем нуждам и страданиям людей. Он спешил всем оказать помощь. Был ли это прокаженный, удаленный от общества, или беспомощный слепой, или несчастная мать-вдова, шедшая за гробом единственного сына. Для каждого у него хватало сострадания. И вот теперь он сам шел на мучения. Он знал, что наступили дни, когда враги его надругаются над ним, будут бить, оплюют и убьют его. Его нежная душа ощущала устрашающие страдания, однако он шел им навстречу. Посмотрим внимательнее на крестную жизнь Сына Божьего. Ведь от нее зависит наша жизнь, ибо Он душу свою за нас положил. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15, 17, 18 стихи. Нам, согрешившим, следовало не только временно, но и вечно умирать, ибо возмездие за грех – смерть. Послание Римлянам, 6 глава, 23 стих. Но Христос, Сын Божий, умер на кресте, чтобы нашу смерть искупить своей смертью и нас, умерших, своей смертью оживить. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, говорит апостол Павел, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. Если же временно и умирают верующие во имя Его, то поскольку жало смерти – грех, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих, Христос истребил своей смертью, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих, эта смерть для умирающих в Господе не есть смерть, а переход от жизни временной – к вечной. В искупительной жертве Иисуса Христа милость и истина встретились. Псалом 84, стих 11. И поэтому неудивительно, что в Иисусе Христе христиане находят надежную опору, которая помогает им выстоять во время самых больших скорбей и трудностей. Величайшие композиторы создавали песни в печали. Всякое великое произведение писалось кровью автора. Кем был величайший поэт греков Гомер? Слепцом. Кто был автором непревзойденной книги «Путешествия пилигрима»? Князь ли в Порфире, отдыхающий на ложе неги? Нет. Стелющаяся прелесть этого видения озолотила мрачные стены древней Бетфордской тюрьмы, пока Джон Буньян, королевский арестант, славный гений, делал точный снимок этого явления. Слепая псалмопевица Фанни Кросби была наполнена любовью ко Христу. Она видела слепыми глазами больше, чем видим мы, зрячие. Любящие Бога, подобно Иисусу Христу, принимают все, что дает жизнь, смело, без отчаяния и ропота. В-четвертых, исполнение воли Божьей для Иисуса Христа было основным правилом жизни. Это проявилось у него еще в 12-летнем возрасте, когда он сказал: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. В Капернауме он также сказал людям: что пришел исполнить волю Отца Своего Небесного. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих. В Иерусалиме при исцелении слепого он также сказал: «Мне должно делать дела пославшего меня». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4 стих. «Таким послушным он был даже до смерти и смерти крестной». Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. «Будем же и мы всегда послушны Отцу нашему Небесному». В-пятых, евангелист Лука говорит о силе Иисуса Христа. На пути в Иерусалим вид Иисуса был столь сосредоточенным, что ученики испугались. Таким они не видели Его никогда. Совсем недавно они испугались, когда Христос сказал им о земном богатстве, а теперь причиной их испуга были не Его слова, а Он Сам. Ученики боялись идти с Господом Иисусом в Иерусалим, но назад не повернули. Они видели силу и мужество Христа и шли за Ним. Иисус Христос – источник силы и вдохновения для своих последователей. Он – наш пример, поэтому будем подражать Ему во всем. В-шестых, Лука говорит о заботе Иисуса Христа о своих учениках. Мысли Иисуса были сосредоточены на его предстоящих страданиях, но, несмотря на это, он был озабочен духовным состоянием своих учеников. Он знал, что посещение Иерусалима на этот раз будет для них суровым испытанием. И чтобы подготовить их, Иисус Христос решил еще раз сообщить им о предстоящем в Иерусалиме. Мысль о страдающем Мессии, когда Христос в первый раз сказал им об этом, вызвала у учеников протест, и Петр начал прикословить ему. Когда же он во второй раз говорил им о своих предстоящих страданиях, они не поняли слов его, а спросить боялись. И на этот раз ученики также не поняли сказанного. Они были убеждены, что в царстве Мессии Христос отвел им руководящие места. Поэтому мысль о кресте не вмещалась в их сознание. Нужно сказать, что пятое слово Иисуса Христа о страданиях по сравнению с четырьмя предыдущими было подробнее. Как и первые четыре, он закончил его радостной вестью о своем воскресении. В-седьмых, Лука говорит о воскресении Иисуса Христа. Воскресение – это его победа над адом и смертью и возвращение человечеству утерянного рая. Смерть и воскресение Иисуса Христа в совокупности с его прекраснейшим учением делают христианство великой, истинной и единственной в своем роде религией в мире. Без смерти и воскресения Иисуса Христа христианство не было бы христианством. В лучшем случае это была бы религия самоусовершенствования. Согласно Божьему плану спасения, воскресение Христа служит как бы печатью Божьей, заверяющей нас, грешников, в том, что принесенная Сыном жертва умилостивления принята Отцом и божественное правосудие удовлетворено. С воскресением Христовым для человечества началась новая, вечная жизнь. И души верных, как и сам Христос, уже не умирают. Смерть уже не обладает ими. Как от солнца исходят неисчислимые лучи, освещающие каждый уголок земного шара, так и в событии воскресения Христова берут свои корни, свое начало все истины христианства. Победа Иисуса Христа над смертью – это наша победа. Через воскресение Его мы одерживаем ежедневную победу над силой греха. Без смерти и воскресения Иисуса Христа не было бы искупления, не было бы спасения от власти греха и от осуждения за грех. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 14 стих. Слава Господу Иисусу Христу за Его смерть на Голгофском кресте и за Его всепобедное воскресение. Евангелие от Луки, 18 глава, с 35 по 43 стих. Исцеление слепого произошло на последнем отрезке пути Иисуса Христа в Иерусалим, на западном берегу Иордана, в Иерихоне. Археологи считают Иерихон старейшим городом. Как показывают раскопки, он много раз разрушался и вновь отстраивался. Моисей называет Иерихон «городом пальм». Книга Второзакония, 34 глава, 3 стих. В нем действительно растут пальмы разных видов. Город расположен в Иорданской долине, на 230 метров ниже уровня моря. Елеонская гора, наоборот, на 818 метров выше уровня моря. Идущие из Иерихона в Иерусалим должны были учитывать, что подъем достигал более километра. В Иерихоне Иисус Христос приобрел двоих друзей. Один из них – начальник мытарей. О нем пишет евангелист Лука, 19 глава, с 1 по 10 стих. Другой был слепой Вартимей, сын Тимеев. Евангелие от Марка, 10 глава, 46 стих. Исцеление Вартимея – последнее исцеление Христа, о котором повествуют евангелисты Марк и Лука. Это событие выступает на первый план как свидетельство о большой вере в Артемия. В то время как первосвященники и Синедрион готовились распять Иисуса Христа, слепой видел в нем сына Давидова, то есть Мессию. Вера в Артемия доставила радость Иисусу Христу на его скорбном пути. Господь Иисус направлялся к Иерусалиму. Как и прежде, его сопровождало большое число паломников, идущих на праздник в Иерусалим. У городских ворот обычно сидело много нищих. В числе их был и слепой Вартимей. Услышав приближение толпы народу, он спросил: «Кто идет?» Какой-то дружелюбный человек сказал ему, что в приближающейся толпе идет Иисус Назарей. Это имя было известно Вартимею. Люди рассказывали о нем удивительные истории. Но до настоящего времени учитель из Назарета находился на недоступном для него расстоянии. Не было и малейшей надежды, что когда-нибудь и кто-нибудь отведет его, слепого, в Галилею или Перею, где находился в то время Иисус. И вот Христос в Иерихоне. Вартимей знал, что учитель вскоре минует эти места, и тогда для него не будет никакой возможности встретиться с ним. Теперь, когда Христос находился от Вартимея на расстоянии слышимости, ему представилась единственная возможность встретиться с ним. Он закричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Вартимей смело назвал Иисуса Христа сыном Давидовым, то есть Мессией. Через два дня, во время торжественного входа Христа в Иерусалим, это имя будет на устах многих. Вартимей открыто назвал Иисуса Христа Мессией, и Спаситель не запретил ему. Удивительно, слепой знал Иисуса Христа лучше тех, которые полагались только на свое физическое зрение. В духовных вопросах решающее значение имеет не видение, а вера. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Едва Вартимей успел высказать просьбу, как тотчас нашлись и те, которые заставляли его молчать. Но Вартимей так и остался бы слепым, если бы послушался останавливающих его. Это обстоятельство должны учитывать и все христиане. Но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Господь Иисус оценил эту настойчивую просьбу молящегося Вартимея. Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. Вскоре за мольбой последовало действие Христа. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. С одной стороны, Господа Иисуса окружало множество народа, следовавшего за ним. С другой, к нему взывал этот одинокий слепой, который, по мнению людей, находился на низшей ступени общества. Для Иерихона нищий слепой был маловажным лицом, но Иисус Христос не мог пройти мимо человека, нуждающегося в его помощи. Последователи Иисуса Христа никогда не должны считать маловажной нужду одного человека. Особенно нужно помнить об этом в больших городах, где люди часто страдают от одиночества. Церковь должна иметь острый слух для тех, кто взывает: «Помилуй меня!» Иисус Христос, запомним, остановился и велел привести его к себе. Таков метод Господа Иисуса. Он зовет нас к себе. Важность такого момента невозможно переоценить. Следует обратить внимание на то, что для передачи своего приглашения Христос пользуется помощью людей. Услышав приглашение Иисуса Христа, слепой сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Евангелие от Марка, 10 глава, 50 стих. Во многих греческих манускриптах сказано, что он даже вскочил. Бартимей ответил на зов Иисуса Христа так быстро, как только мог. Так действует вера. Что же можно назвать условиями для совершения чуда? Во-первых, непреклонная настойчивость Бартимея. Ничто не могло заставить слепого остановить свою просьбу о встрече с Иисусом лицом к лицу. Он решил во что бы то ни стало обратиться ко Христу и изложить свою нужду. Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Ничто не приносит столько радости для человеческого сердца. Все можно забыть, но личную встречу с Господом никогда. Будем же чаще и чаще встречаться с Иисусом Христом на наших богослужениях, при чтении Слова Божьего и во время наших молитв. Во-вторых, Бартимей ответил на зов Иисуса Христа сразу же, немедленно. Он даже сбросил с себя верхнюю одежду, чтобы быстрее бежать к нему. Многие люди слышат призыв Господа Иисуса, но отвечают ему так: «Подожди, пока я закончу свои дела». Бартимей же пришел к нему в одно мгновение, как только Христос позвал его. В одном из наших христианских гимнов мы поем: «Приди ко мне, звучит Иисуса речь, Он хочет сердце радостью зажечь. О сердце, ты подавлено тоской, приди ко мне, я дам тебе покой. И ты, душа усталая в борьбе, Он призывает и тебя к себе. Пройдут сомнения и печаль, как пар, приди ко мне, дам мир тебе я в дар. И ты, бедняк, терзаемый грехом, пред смертью охваченный огнем, с кончиной дней придет конец скорбям, приди ко мне, и жизнь тебе я дам. Жизнь, мир, покой, бессмертие, цветы даются нам из Божьей полноты. Теперь и здесь дана нам часть тех благ, что ждут нас там, за гробом, в небесах». Будем, подобно Бартимею, сразу же отвечать на призыв Господа Иисуса. В-третьих, Бартимей имел только одно желание – прозреть. К врачу мы обращаемся с конкретной нуждой. Например, к зубному врачу мы приходим не вообще с зубной болью, а с больным зубом. Также и к Иисусу Христу мы должны обращаться с конкретными просьбами, подобно Бартимею. Несколько лет тому назад в одном из городов Канады случился большой пожар. Пожилой служитель церкви пошел в дом молитвы и, преклонив колени, молился о спасении города. Море огня было уже совсем близко. Друзья этого служителя Божьего убеждали его уйти из помещения, но он твердо решил продолжать молитву. И вот внезапно произошло нечто неожиданное. Пламя, шедшее сплошной стеной, внезапно остановилось и не коснулось дома молитвы. Многие люди, живущие в этом городе, прославили Господа за это чудесное избавление. В-четвертых, Бартимей выражал свою просьбу общими словами, умоляя Христа сжалиться над ним. Но Господь Иисус хотел, чтобы он определенно изложил свою нужду. Слепой послушался и ясно выразил просьбу: «Господи, чтоб мне прозреть!» На это Иисус Христос сказал ему дивные слова: «Прозри, вера твоя спасла тебя», и он тотчас прозрел. Вера начинается с готовности принять ее. Она начинается там, где человек готов слушать и исполнять слова Иисуса Христа. Вера есть доверие Господу Иисусу. Она есть мать всякого доброго дела, и ею человек достигает исполнения на себе обетования Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа по написанному: «Без веры угодить Богу невозможно». Послание евреям, 11 глава, 6 стих. В-пятых, Вартимей был нищим, но у него было благодарное сердце. Ничто так не радует и не прославляет Иисуса Христа, как дух хвалы, живущий среди его детей. Благодарность всегда бывает украшением души, и ничто так не угодно Господу, как благодарность. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. Шестых. Вартимей начал со своей нужды, перешел к благодарности и закончил верностью. Вот подлинные ступени ученичества. Быть же учеником Иисуса Христа значит учиться в Его школе, где главный предмет – любовь к Господу Иисусу и ко всем людям. Будем же успевающими учениками в школе Иисуса Христа. –